Пока все в офисе.
Член Совета директоров компании «Максидом», доцент экономического факультета университета нашего Санкт-Петербургского, Мария Евневич у нас в студии. Здравствуйте, Мария. И, собственно говоря, в пятницу, я так понимаю, очередная биржа стартапов у нас прошла. Каковы итоги ее? Что интересного, что новенького?
Ну, в этот раз на бирже стартапов было 6 проектов. Все были довольно интересные. К счастью, не все они были айтишные, поэтому что-то было понятно простому человеку, вроде меня.
О, это вот. Хорошо, да. То есть и мы, значит, поймем. Ну, слава богу.
Я думаю, да. Как по порядку?
Ну, давайте по порядку.
Ну, самые первые ребята, которые пришли, назывались... У меня ведь... Я все записываю, у меня есть книга.
Отлично.
Назывались «Руспрессо». Значит, их посетила гениальная мысль, что капсулы Неспрессо, которыми заправляется большинство кофеварок, и дорого стоят, и, типа, найти их непросто. Они не продаются в обычных магазинах, продаются только почему-то в магазинах бытовой техники или в интернет-магазинах и так далее. И они решили, значит, сделать такие же, чтобы они подходили к тем же кофеваркам, но дешевле. Вот. Так как, к сожалению, кофеварку и капсулу они с собой не принесли, выяснить, насколько это вкусно так же, нам не удалось. Но утверждалось, что они как минимум подходят, поэтому дальше можно заправлять в них любой кофе и, соответственно, все это пить.
Интересно, как же производители Неспрессо на это отреагируют?
Хороший вопрос.
Наверное, придут и снимут голову, если это действительно пройдет.
Гипотетически я не изучала глубоко, конечно, этот вопрос, но нельзя исключать, что сама эта капсула Неспрессо каким-то образом запатентована и защищена. Иначе почему такая гениальная мысль раньше не пришла никому другому делать такие же капсулы, которые были совместимы с неспрессовскими машинами.
И почему никто другой их не делает?
Да, но...
Я говорю, почему раньше эта мысль уже никому не пришла.
То есть получается так, что в кризис у нас два пути. Либо больше зарабатывать, либо экономить. И вот эти ребята пошли по пути больше экономии. Ну что ж, отлично.
Предлагать экономию какую-то людям.
Как вариант.
Хотя, на самом деле, идея, как сказать, не полностью живучая, потому что, ну, допустим, если вот западная фирма, которая делает эти капсулы, у них, получается, все затраты иностранные, если они их импортируют сюда, включая заработную плату. Но у этих ребят у них были бы русские зарплаты. Но это, в общем-то, единственная их экономия. Потому что кофе, как известно, в России не растет, равно как в Италии и в других странах. Кофе нужно везти из стран, которые скорее по курсу привязаны к доллару.
Так, понятно. Мария взяла и все испортила. Импортозамещение не получится.
Я думаю, что это не Мария.
Если бы кофе рос в России, тогда...
Вот отличный, кстати, стартап. Вот я подсказываю идею для наших офисных коллег, кому надоела собственная работа.
Боюсь, сложно пить будет кофе,
кофейные деревья
выращивать. Да, давайте выращивать кофейные деревья. Ну, как-то там, каких-нибудь, так сказать...
Я думаю, лучше было бы производить оборудование. С этим у нас не очень хорошо. Тогда бы хотя бы только кофе они завозили, а оборудование могло бы быть российским, если бы в России сохранились станкостроительные заводы, которые производят оборудование.
О, так, это получается... хорошую тему затронули. Да. Есть что сказать на этот счет. Был у нас такой станкозавод Свердлова. Не будем вспоминать, какой банк его банкротил и почему в Петербурге, например.
Мы не злопамятны.
Да, давайте о хорошем сегодня говорим.
Хорошем. Вот новость, которую вы сказали, мне напомнила прекрасную рубрику, которую мы все по выходным дням смотрели в телевизоре. «Очумелые ручки». Там два дяденьки, помните, пластиковые бутылки резали до бесконечности месяцами. То есть вот первое предложение, которое вы нам рассказали, оно как раз в русле импортозамещения.
Ну да, это как картриджи люди заправляют шприцем, например.
Слушайте, но как это, как бы ни было это смешно и грустно одновременно, не исключено, что скоро некоторые будут вынуждены заниматься подобными мероприятиями.
Резать пластиковые бутылки снова.
Мы, опять-таки, и это тоже рассматриваем как большой плюс, потому что, ну, в конце концов, уже конец должен быть эпохи потребления. Сколько уж можно потреблять? Хорошо, продолжим.
Да, это был, значит, первый проект, который презентовался по поводу кофе. А вторые ребята, что же принесли вторые ребята? Фотобудку в очередной версии. Ну как, у нас существует услуга, понятно, когда люди просто фотографируются в фотобудке, а есть фотобудки, которые печатают фотографии из Инстаграма, из всяких других приложений и так далее. Это был не совсем стартап. Ребята хотели расширить свою сеть. Утверждали, что их вот эти вот будки для печати всяких селфи и прочего добра в том числе пользуются за границей, и утверждали, что у них нет конкурентов. Вообще звучит загадочно, неужели тоже никому в голову не пришла эта идея? Но если это правда, то это, конечно, здорово. Вот будку они притащили с собой, собственно, и давали ей печатать фотографии. Да, вот как раз биржа стартапов.
Расходники в какой провинции Китая покупают эти энтузиасты?
Вот она и
будка. Вот думаю, что вот как в какой-то провинции Китая. И это тоже. Но дело в том, что все-таки эта история такая, она на трафике, кормится за счет импульсного спроса. То есть напечатать две вот таких фотографии за 50 тысяч рублей Ой, 50 рублей.
Это далековато, да.
50 рублей,
с 50 рублей, по-моему, отличная совершенно, если ты хочешь оставить себе.
Импульсная история такая. То есть, если бы я хотела...
А что значит импульсная история, Мария?
Импульсная история, это значит, что человек не собирался этого делать, но, проходя мимо, его посетила идея, он подумал, что 50 рублей невеликие деньги, и напечатал.
Ну, например... Услышал запах колбасы и зашел в колбасы.
Да-да-да. Познакомились парень с девушкой, например, в северной столице, да, они встретились, познакомились, наделали кучу селфи, и тут они подумали, как бы хорошо было бы эту фотографию напечатать и друг другу написать что-нибудь.
И тут выходит стартапер и говорит, 50 тысяч рублей, я слышал в эфире Фонтанка Офис, он скажет.
Ну, у нас, например...
50 тысяч рублей — это тысяча фотографий.
На Невском есть такая штука, я вот знаю, улица Рубинштейна.
Да, я так понимаю, что это даже их будки уже где-то такие стоят, ну, не будки, а автоматы. Они просили денег на развитие, типа, чтобы захватывать мир.
Угу. Ну, пусть вот. Захватывают,
да, я попробовала, напечатала из Инстаграма две фотографии.
Ну, как вот. Вы остались довольны, ну, что ничего такие, да, фотографии. Да.
Это мне студенты подарили капкейки с хэштегом нашего предмета «Экономика предприятия».
А, экономика — это наше все.
Да.
Хотелось бы, чтобы так было в России. Хотелось бы, но пока мы далеки от этого идеала. Ясно, интересный проект, вполне поддерживаем, тем более, что он действительно пользуется популярностью.
Ну, это зависит от того, где стоит. Вот если он в ТРК, там, типа, условно, галерея стоит, то однозначно там много народу, молодежь как раз и так далее. Где-нибудь на Невском, в аэропорт. В аэропорту, в аэропорте.
В аэропорту, да. В аэропорту. Совершенно верно. Конечно, расставание, тут фотография на память.
Может быть, третий номер нас впечатлит сильнее, потому что пока как-то вот, как-то вот.
Да.
Но не мы же деньги даем, поэтому как-то вот.
Про это, кстати, спросим, кто дает, если дает.
Ой, нет, с третьим сложнее. Третий, очень умные вещи рассказывала девушка. Проект называется «Инвира». Они рассказывали о термическом обезвреживании отходов.
Что, простите?
Как промышленных, так и бытовых. Они каким-то особенным образом эти отходы жгут, ТБО, твердые бытовые отходы, что они, ну, как, в общем, какая-то у них инновационная технология, которая делает их лучше, чем мусоросжигательные заводы.
Ну, это как раз может
быть... К сожалению,
быть...
для того... Это интересная штука, но для того, чтобы правильно оценить этот проект, нужна хорошая экспертиза в этой области, которой большинство присутствующих на бирже стартапов не обладали, поэтому все сказали, да, очень интересно, но мы ничего не поняли.
Я пытаюсь гуглить это слово, и мне пишут, убедитесь, что слова написаны без ошибок. В общем, попробуйте использовать другие ключевые слова.
Это очень важная история.
Это экологичная, правильно.
И она бесконечная такая.
Это правда.
Сколько раз они говорили, там, какие у нас подписи губернатор с Костиным, помните, на ПМФе подписывали, и где этот завод благополучно свернут.
Не знаю, но когда ездишь по ЗСД, я знаю, где свалка.
О, это все знают. А знаете,
даже если полностью законопатить все
запах,
окна,
запах такой
все равно
надо заранее это делать, и воздух в машине, чтобы
это
циркулировал.
Готовиться к фридайвингу.
Видим светлое будущее все четче и яснее. Это я опять сгущаю краски, простите.
Да.
Ну что ж.
Ну так и чего, то есть эта история никого не заинтересовала?
Я думаю, что она кого-нибудь заинтересует, как мы уже однажды говорили, на прелесть биржи стартапов в том, что потом про всех напишет «Деловой Петербург». Поэтому если история не заинтересовала тех, кто присутствовал на самом мероприятии, то всегда есть шанс, что потом потенциальный инвестор прочитает про этот стартап в газете, и при помощи редакции наверняка сможет связаться с авторами, потому что редакция легко даст их координаты.
А потенциальный инвестор сейчас, он вообще есть? Его где-то видно? Или его надо искать,
где-то
выковыривать?
Есть.
Как-то так.
А инвестора всегда надо выковыривать.
Ну, сейчас-то его вообще... Вот первая мысль, первое приближение, что инвестору явно не до этого. Не на что сорить в обычной жизни, а вы еще мне предлагаете вам вот, ну, эту денег дать, не дам.
Ну, понятно, что сейчас для инвестирования есть разные варианты, в том числе какие-то там крауд-инвестинговые проекты, краудсорсинги и так далее. Но здесь речь идет скорее о поиске тех, у кого есть свободные деньги. Но все-таки у дела Петербурга довольно большой тираж в городе. Если этот инвестор где-то есть, то лучше способа, как написать о себе у дела Петербурга, найти его, наверное, не придумаешь.
Согласен. Number four.
Number four. Назывались ребята «Экран Медиа». Они собирались продавать рекламные ролики на соответствующих стойках, ну, типа мониторов, на автозаправках.
А в чем ноу-хау? Это вроде,
кстати,
без них домой.
Никакого особенно ноу-хау здесь нет. Вот, это скорее нишевая история, связанная с текущей ситуацией. Как мы все, наверное, знаем, город сейчас активно борется с наружной рекламой. Все время то производит, то назначает, то отменяет аукционы.
Ну и, соответственно, чуть расширить.
Могут договориться, то могут договориться, то не могут договориться. Все время обещают, что начнут демонтировать наружную рекламу и так далее и тому подобное. А реклама на АЗС, в принципе, по своей аудитории очень сильно совпадает с наружной рекламой.
Конечно.
Это же автомобилисты.
Те же самые автомобилисты, которые еще имеют, так сказать, хотя бы 2-3 минуты свободного времени, пока заправляют
пока
машину,
стоят,
и вот...
Да. Дело в том, что, нет, понятно, что совсем на улице все-таки еще и пешеходы могут ее заметить. И плюс те люди, которые едут не за рулем, а просто в машине. На бензозаправке они не всегда выходят, поэтому аудитория будет поменьше. С другой стороны, она еще более адресная, потому что это именно те люди, которые ездят за рулем. И тогда можно продавать, соответственно, места там всяким отраслевым производителям, там, не знаю, незамерзайки, моторного масла,
шины и прочее, да.
Автомобилей тех же самых и так далее. Вот. Но ребят пришли не на высокой стадии готовности, они пришли на стадии, типа, у нас есть клевая идея, дайте денег, мы реализуем. Вот. Мне почему-то кажется, что крупные операторы наружной рекламы, которым нужно будет что-то делать, их как-то имеют большой шанс обогнать в этом вопросе. А в целом нишевая реклама не наружная, а вот такого вот индор-типа, то есть внутри помещения, она, безусловно, имеет право на существование по той простой причине, что ее не нужно согласовывать с городом.
Верно.
Какими бы ни были сложными в переговорах людьми владельцы бензозаправок, мне кажется, сложнее, чем наше нынешнее городское правительство, трудно придумать.
Опс. Но, в общем, если посмотреть внимательно в новости, то сложно спорить с Марией Евневич.
Ну, вот как-то такое у меня вот и сложилось ощущение.
Ну, у бизнеса оно сложилось несколько лет назад. Вопрос в том, что у кого-то это ощущение прошло, а у кого-то осталось.
Кто-то просто перестал повторяться.
Ну да, да.
Зачем говорить одно и то же столько раз?
Да. И пятая история.
Продолжаем.
5 жиг было всего, да?
Нет, 6.
6, окей.
Пятая история. Пришли ребята, которые уже являются... Как это называется? Стоят в каком-то бизнес-инкубаторе. Правда, я уже не помню, в каком. Они в очередной раз сделали собственного производства 3D-принтер. Это то, что регулярно приносят на биржу стартапов в разной степени самостоятельности конструкции 3D-принтеры. У них либо там программная часть собственная, но у этих в данном случае вообще все было собственно. Они сконструировали 3D-принтер, который там какими-то программами управляется. Фишка была в том, что утверждалось, что он очень дешевый. И производить нам все, на нем все дешево.
Сырье там какое, из чего он производит?
Ну вот, пока они один рассказывал об их проекте, другой начал печатать вот такие штуки.
Это пластик.
Это пластик.
Понимаем.
Потом их всем раздали. Вот. Когда мы решили поинтересоваться, что же это такое...
Насколько нужна эта штука?
Насколько нужна эта волшебная вещь.
А можно,
конечно,
так сказать, ознакомиться?
Оказалось, что это чтобы брать тележки в гипермаркет.
Вы сейчас как Анатолий Чубайс в одном интервью. Он тоже там чемоданчик приносил, когда его спрашивают, чем занимается Роснано. Вот он какой-то примерно...
А подожди, какую же штуку
приносить? Я не знаю. У нас в Максидоме тележки бесплатные. Но я так понимаю, что в некоторых гипермаркетах для того, чтобы взять тележку, нужно туда положить денежку или жетон.
А тут можно ничего не класть.
Тут можно ничего не класть. И в целом можно даже спереть тележку.
Отличная идея. Стартап гениальный.
Стартап вообще.
Так вот, собственно, в чем дело. Подумаешь, 3D-принтер. Главное же, что тележку можно.
Интереснее была реакция потенциальных инвесторов и прочих слушателей на это мероприятие. То есть, когда нам объяснили, что это, сказали, ну, возьмите там, посмотрите. Из любопытства, в принципе, все взяли по одной, чтобы посмотреть, что это. Тем более, что не все инвесторы ходят в магазины, где платные тележки. Вот. Один человек... гордо сказал, что ему такая вещь не нужна, и это неправильно. Один человек сказал, ой, дайте-ка я возьму побольше.
А, ну раз вам не нужна, я возьму парочку.
Всегда найдется человек, который скажет.
Который скажет, что ему нужно 10.
Да, ну вот сейчас нету автоматов. Может быть, вот для жетончиков нет такой штуки, чтобы в метро вместо...
Я так понимаю, что судя по демонстрации, да, их достижений, но правда, они хотели предложить другое. На самом деле они не просто... Ну, занимательность проекта была в том, что они не просто предлагали 3D-принтер, они хотели сделать его условно общего пользования среди малого бизнеса. Типа собирается команда, значит, разных единомышленников. Я не очень понимаю, как они технически хотят это организовать. В коворкинг его поставить, что ли? Ну вот. И чтобы каждый мог на этом принтере что-то печатать, и, в общем, вот как-то так.
А, ну понятно. И все, чтобы шло по кругу, там одно, один этот...
Некое кооперативное производство они предлагали в новой информационной версии.
А вот этим ребятам никто не подсказал, что были такие вообще станки, которые пластик, как же они называются-то? Пласт-пресс, по-моему, они называются. Mm-hmm. В общем, станок, который все это делает дешево, быстро, много. Только станок это денег стоит, никто их действительно не производит, как вы справедливо
ну,
заметили.
Да. Нет, у них они вот сами сконструировали эту историю. Другое дело, что
себестоимость этой штучки будет гораздо выше, если это делает 3D-принтер или если это делает классический станок. Да,
так вот, а дальше вопрос, насколько много нужно таких штучек.
И кому?
И кому? Если их нужно не очень много, то наверное, нет проще 3D-принтер.
Конечно.
Да, смысла в станке нет, потому что он будет делать 10 миллионов штук в час.
Сейчас получается, к сожалению, такая ситуация, что много нам не надо. Да, и никому не надо.
Но зато ребятам дали хороший совет. Один коллега сказал, что такие бы штуки, да в автоматическом режиме, да поставить у метро, чтобы они печатали потерянные пуговицы. Смотрите, пропала у вас пуговица.
Найти
такую же пуговицу фиг найдешь. Берешь свою пуговицу, закладываешь в специальное окошко, штука ее сканирует и выдает тебе такую же пуговицу.
Я задумался, когда я последний раз пуговицу терял, Оля?
Я частенько теряю. Да, я тоже, причем дизайнерские пуговицы, еще их поди найди. Да.
Найти
поэтому
невозможно.
Я готова совершенно спокойно за них заплатить 50, а то и 60 рублей.
Ну, в общем, да, за пуговицу легко.
Главное, чтобы рядом с этим автоматом не появился человек, который будет ненавязчиво так притираться к тебе и пуговицу
отрывать.
Для повышения успешности бизнес-модели.
Ну, а как, да?
Ну, надо же как-то.
Был же известный кейс, когда компания, производившая эти картофелечистки, существенно увеличила продажи, когда стала делать ручку от картофелечистки грязно-коричневого цвета.
Даже так.
Да, потому что их стали выкидывать вместе с очистками, да, и покупать новые. Пока они были зелененькие, красненькие, продажи шли не так весело, как когда они стали грязно-коричневые, потому что вместе с картофельными очистками эти штуки выкидывали.
Вот из-за кого у нас так пахнет, когда по кольцевой едешь. Вот это отношение к мусору и к ресурсам. Вот оно, коварство, обратная сторона.
Ну а один известный производитель шампуня в полтора раза увеличил продажи, когда написал на бутылочки шампуня, повторите еще раз. Ну, нанесите шампунь на голову, вотрите, смойте, повторите еще раз.
Ну да. Так, думаешь, можно и один раз,
а так,
два?
Вот, чтобы нормально помыть голову, нужно два раза.
Инструкция же есть.
Инструкция на шампуне.
Нужна нормальная конституция, не просто два раза подряд, а два раза и все.
Это правда, потому что тогда иначе мы попадаем в анекдот про программиста.
Да, еще раз.
Мы попадаем еще не в тот анекдот, попали уже. Но это о другом, да.
Да. Еще одни ребята пришли с проектом Grow Food. У них он уже реализован, они тоже просили деньги на развитие. Они продают питание для людей, которые занимаются фитнесом. Ну, типа для тех, кто там качается, сушится. Вот.
В чем ноу-хау?
Да, вот, собственно, что конкретно предложили?
Ну, они утверждают, что у них правильно сбалансировано это питание с соответствующими там врачами, поварами и так далее. Но, в принципе, это и в интернете можно найти инструкцию. Но у них получается удобно, они привозят там несколько раз в неделю эти наборы, пятиразовое питание в день. А у них получается очень дешево. То есть 2800 в неделю за пятиразовое питание.
То есть все-таки я смотрю, что в основном все делают акцент на том, чтобы экономить в кризис.
Естественно.
То есть людям помогать экономить.
Главным маркетингом в ближайшие 5 лет будут низкие цены. Все остальное уже не имеет такого значения.
Но вот это же тоже имеет свой предел. То есть я вот смотрю, ну не знаю, по каким-то там простым вещам, а у нас еще дешевле. Вот сотовая связь, да? А вот мы предлагаем еще дешевле. То есть где-то же есть это, как говорится, дно или наоборот потолок, так сказать.
Это мы думали, что дошли до дна, и
это уже мы
снизу постучали.
Я к чему говорю? Что стратегия это она конечна или бесконечна пока?
Снижение цен?
Да.
Все зависит от отрасли. Если мы говорим о какой-то высокотехнологичной истории, ну, наверное, там 20 лет назад трудно было предположить, что можно купить за там $200 компьютер.
Да? Ну да, да, да.
Вот. А если говорить там о бриллиантах, условно говоря, то вряд ли можно производить их по низким ценам. Что касается еды.
Ее и так производят уже такую.
Дело в том, что да, вот не совсем понятно, из чего ее производят. Вот. Вот, если речь идет о высокотехнологичных химических производствах, то, в общем, они должны дешеветь по-любому.
Китайский вкусный порошок, к примеру.
Еда, надпись. Это старый анекдот, мы еще вообще не придумали.
Сколько раз во всевозможных фильмах, там, от «Пятого элемента» до «Новых амазонок», «Секс-миссии» и так далее, все время было, что нет еды, и все какие-то белковые капсулы или там какой-нибудь порошочек водицей залили, фига курица появилась и так далее.
Пора выпускать просто консервные банки с большой простой надписью «Еда». Открываешь — ешь. Все, не надо знать, что там.
Это уже матрица.
Да, это матрица.
Так, где мы,
похоже на белковую кашу.
Наши пользователи сейчас смотрят вот в такую коробочку, где в середине в другой коробочке мы с вами. Это она и есть.
Хорошо. Немного у нас остается времени. Давайте поговорим о том, вот сейчас нас слушают сотрудники офисов. И наверняка у многих из них сейчас есть опасения относительно, например, потери своей собственной работы. И есть вот этот вот страх ступить в зону самостоятельного существования.
Ступить — это очень хорошо сказано.
Буква «В» это не услышал. Ступить.
Я думаю, что
какой совет можно дать?
Если бы наша Родина переложила администрирование налогов физических лиц на самих физических лиц, у нас люди с удовольствием стали бы ИП.
Вы думаете? То есть это зависит
только
от налогов?
Если ты индивидуальный предприниматель, то твое налоговое бремя на упрощенке составляет 6% от дохода. А если ты человек на зарплате, у тебя НДФЛ 13, а еще работодатель за тебя 30 сверху налогов платит, а еще коллега только что прочитал новость, что эту цифру хотят увеличить.
Да.
Вот. Поэтому...
Ну, то есть нужна ли какая-то особенная смелость для того, чтобы стать фрилансером?
Ну как? У нас же все-таки... 90% людей, ну или там 80% по закону Парето, или 90% по нормальному распределению, неважно, они являются не теми, кто желает ходить по краю, рисковать, каждый день думать, чем он заработает завтра и так далее, и так пока не получится, а может еще и не получится. Люди предпочитают, чтобы они приходили в четко отведенное место, где у них есть уголочек, компьютер, стульчик, вот, совершают некую последовательность действий, за которую получают некую гарантированную оплату, да. При этом они не хотят задумываться, зачем именно такая последовательность действий, к чему это приводит все в глобальном масштабе и так далее. Некоторые в фирме стараются их как-то приобщить, создавая миссию, объясняя им, что мы, там, не знаю, делаем жизнь уютнее, мы делаем жизнь людей лучше и так далее и тому подобное. В какой-то степени это хватает, но все-таки большинство людей предпочитают комфорт, стабильность, и им не обязательно звезды с неба. Вот как-то так.
У нас буквально остается пару минут. В режиме блиц несколько вопросов вам не могу не задать. То есть получается, что государство сейчас в стартапах вообще никак не светится и не участвует. Да, государственных денег здесь нет.
Ну, в этих
пример
точно не было.
Можно
нет, ну вообще, в принципе, есть же какие-то государственные программы поддержки малого бизнеса.
Да, да.
Я помню, в Петербурге там каким-то молодежным предпринимателям выдавали там
какие-то подсчеты пробок.
По 100, там еще что-то, или по 300. Вот. Другое дело, что трудно назвать это деньгами, которых достаточно для того, чтобы начать бизнес, связанный, например, с производством. А бизнесы, связанные с тем, что я купил джинсы, сварил, продал, для них не особо нужны первоначальные средства. Достаточно энтузиазма, таланта.
Продать старые джинсы, купить новые джинсы.
Да, сварить, положить ярлычки, сварить, пришить ярлычки. Ну,
это прекрасные 90-е, да.
Да-да-да.
А что делать сейчас? Вот... каким-то образом мы можем сказать, будет ли у нас оживление малого бизнеса? Ведь мы же знаем, что здоровая экономика — это прежде всего малый бизнес, да?
Ну, средний класс, к которому, да, в том
которого
числе малый бизнес
практически
относится.
Нету сейчас.
Честно говоря, трудно понять, что нужно сделать, чтобы он оживился. Все-таки за последние годы у нас произошло очень большое огосударствление экономики. Да? Все люди как раз получили вот эту стабильность. Они все стали служащими. Либо они просто служащие госсектора напрямую, либо правоохранительных органов, либо госкорпораций, либо компаний с государственным участием, гигантские мегаобъединения, судостроительные, атомные, еще какая-то, все-все-все-все-все. Нефть продаем, людям деньги платим, нефть продаем, и тут все посыпалось.
Вот сейчас все посыпалось, поэтому, может быть, есть плюс какой-то в этом, и люди как-то зашевелятся и начнут придумывать
вот,
гениальные идеи.
Как сказать, вот может быть в течение, да, там, 5 или 10 лет экономика уйдет от рентной модели, все станет хорошо, прекрасно. Что делать людям эти 5 лет?
Жить на сбережения.
На дачу с лопатой по весне картошечку сажать.
Ну вот, я боюсь, что люди против. Но не факт, что есть другой выход.
Еще один вопрос.
Да, это что-нибудь позитивное, давайте в финал.
Хакатон. Знакомая вам история вот это мероприятие? Хакатон. Оно происходило в Петербурге, как мы понимаем, в прошлом году. Мероприятие, на котором его участники придумывают проект за 24 часа.
Нет, не слышала, занятно.
Open Data Hackathon проходит 4-й раз в этом году как часть первого всероссийского конкурса открытых данных, организованного правительством РФ. Заявлено, что по его итогам лучший проект получит финансовую экспертную поддержку. В Петербурге разработчики тогда представили 10 проектов. Лучшим сервисом была признана московская команда, предложившая прототип браслета EpiHelp, регистрирующий эпилептические приступы амбулаторных пациентов и сообщающих об этих критических состояниях в ближайшую больницу. То есть это история, которая, вот, пожалуйста,
социально есть. Социально значимая, про медицину, да, такие должны поддерживать государственную, ой, точнее, такие должны получать государственную поддержку. Они, большей частью, все неизбежно дотационные.
Да, это был октябрь прошлого года.
Как пенсионеры. В октябре прошлого года я была занята выполнением плана Путина по рождаемости, поэтому... Не в курсе.
Принято. Прекрасно. Вот имейте в виду, что есть такие штуки. Мы обязательно будем продолжать разговор о том, как проходит биржа стартапов у нас. Спасибо большое, говорю Мария Яневич. Член совета директоров компании «Максидом» и доцент
экономического факультета
СПБГУ была у нас в гостях.